пришедших на нашей радиостанции.
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 12 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 79-е зачало, 19 глава, 16 по 26 стих. И вот некто, подойдя, сказал Христу: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Мы слышим историю о богатом юноше, о печали человека, который побоялся полагаться только на Бога. Все есть у этого богатого человека, одного ему не достает — благодати. Не напоминает ли он многих из нас, все соблюдающих, хранящих уставы церкви, честно проходящих свой жизненный путь, со строгостью, иногда, может быть, даже чрезмерной по отношению к себе? Богатый человек в Евангелии во всяком случае вызывает сочувствие. Когда Христос перечисляет заповеди: «Не убивай, не прелюбодействуй, не обижай, чти отца твоего и мать», он отвечает: «Все это я сохранил от юности моей». Христос, как сказано в Евангелии от Марка, взглянув на него, полюбил его. Но он сделал ему неслыханное предложение. Он предложил ему совершенный разрыв с его богатством, не только материальным, но и духовным. Не то что Господь отменил для него заповеди, в которых заключена жизнь. Наоборот, он указал на них как на единственный путь к совершенству, то есть к любви. Но сам человек никакими усилиями совершенства достигнуть не может. Этому человеку, который привык рассчитывать только на собственные усилия и на собственное богатство, Христос предлагает внезапно даром все, всю свою любовь, все свое совершенство. «Оставь все и следуй за мною». Мы-то с вами знаем, что нельзя заработать вечную жизнь никаким трудом, никакими подвигами. Никто не может победить смерть и грех, стать причастником божественного естества и храмом Духа Святого. И тем не менее, как часто мы уподобляемся одной корреспондентке святителя Игнатия Брянчанинова, которая недоумевает, почему она, столь тщательно готовясь к исповеди, стараясь жить строго и внимательно, назвала все свои грехи, в том числе самые мелкие, а вышла из храма пустой, без радости. «Это потому произошло, — ответил ей святитель, — что ты думала рассчитаться с Богом сразу со всеми долгами, в то время как твои долги неоплатные. Вечная жизнь — это пребывание с Богом, и все заключается в том, чтобы узнать, что Христос — это Бог, и следовать за Ним путем Его заповедей. Все заповеди существуют для того, чтобы мы научились личным отношениям с Богом и с людьми, то есть любви, чтобы Бог и люди стали для нас живыми. «Все соблюл, — говорит молодой человек, — но его отношения с Богом и с людьми совершенно эгоистичны. Он в плену своих имений, материальных и духовных. Он в цепях, которые надо разбить. Вечная жизнь — жизнь, которой живет Христос Бог. Она — любовь и самоотдача, и жертвенная щедрость. Если мы узнаем, что такое вечная жизнь здесь, на земле, что от Христа исходит этот мир и эта радость, мы с радостью пойдем за Христом. И для нас будет понятно, что следовать за Христом — это служить людям, за которых Христос умер. Каждый из нас пусть испытает себя сегодня, какая в нем печаль и какая радость, и в чем причина их. Богатый человек не мог решиться продать свои богатства, отделить себя от них. Этим объясняется печаль, с которой он, опустив голову, отошел от Христа. Печаль того, кто был не в силах принять предложенную ему радость. Радость дается только нищим духом, только тем, кто смиренно молит о благодати, следуя за Христом. Юноша опечалился, потому что не мог приобрести совершенство по своей собственной тяжелой цене и отказался принять его по легкой Христовой. Но если такой человек погибает, не можем мы не воскликнуть со всеми учениками Христовыми, то кто же может спастись? Человеком это невозможно, отвечает Христос, но не Богу, ибо все возможно Богу. Никогда не должно отчаиваться. В этих словах Спасителя сокрыта милость по отношению к богатому юноше, который отходит от него. Не невозможно для Бога возвратить его. Но закон один — рано или поздно все вольно оставить и принять даруемую благодать. Путь на небо — для всех узкий путь, и врата, ведущие в жизнь, тесны. Легче верблюду, — говорит Христос, — пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Некоторые полагают, что речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, которые называются игольные ушки за их тесноту. Верблюд не может пройти через них, пока не будет разгружен. Так богатый человек не может взойти на небо, пока не пожелает рассчитаться с грузом земных богатств и склониться перед предписаниями смиренной веры. Другие считают, что не случайно слово «верблюд» на греческом языке совпадает со словом «канат». Богатый человек по сравнению с бедным — толстый канат по сравнению с тонкой ниткой, и он не пройдет сквозь игольное ушко, пока его не расщепить на отдельные нити. Так богатый человек должен освобождаться от своих богатств, чтобы нить за нитью проходить сквозь игольное ушко. Где взять нам мужество и самоотверженность, те, кто, все оставив, уходили в пустыню или принимали мученическую кончину? Давно ли церковь наша была на кресте, когда все верные Господу уповали только на благодать, и лишенные всего ничего не имели, кроме сокровища на небесах? Но каждому без исключения дается смерть, как потеря всего или как Пасха Господня.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Сентября Святая Церковь совершает память священномученика Дамаскина, епископа Стародубского. Священномученик Дамаскин, в миру Дмитрий Дмитриевич Цедрик, родился в 1877 году в Херсонской губернии в семье почтового чиновника. Окончил духовную семинарию, затем Владивостокский сельскохозяйственный институт, где получил специальность агронома, и Казанский институт восточных языков. Вскоре принял монашеский постриг с именем Дамаскин и поступил служить миссионером при Пекинской духовной миссии. В 1914 году отец Дамаскин отправился на фронт и состоял в отряде Красного Креста на Кавказе. В 1918 году в Орловской губернии его арестовали и приговорили к высшей мере наказания. Но расстрела ему удалось избежать. В это же время был расстрелян его брат, священник Николай. Некоторое время отец Дамаскин жил в Киевском Златоверхом Михайловском монастыре. В 1919 он был возведен в сан иеромонаха, а в следующем году назначен настоятелем Балаклавского Георгиевского монастыря в Крыму с возведением в сан архимандрита. Однако вскоре он опять был арестован, но через несколько месяцев был освобожден и выслан из Крыма. Отец Дамаскин успешно боролся с обновленчеством. 14 сентября 1923 года он был хиротонисом патриархом Тихоном в епископа Стародубского и с этого времени управлял также Черниговской епархией и Глуховским викариатством. После неоднократных арестов в эти годы владыка был так измучен заточением и допросами, что на всенощной вынужден был помазать народ, сидя. В алтаре с ним случались сердечные приступы, но всегда на следующий день он снова служил, видя в этом свою единственную радость. В 1924 году власти выслали владыку в Харьков, а с сентября 1925 года он жил в Даниловом монастыре в Москве, без права выезда. В ноябре святитель был вновь арестован по делу священномученика митрополита Петра Полянского. По постановлению ГПУ был приговорен к 3 годам ссылки в Туруханский край. Жил в поселке Полой за Северным полярным кругом. В этот момент ему пригодилась профессия агронома, которую он получил в молодости. Святитель завел огород, спасаясь с помощью зелени от цинги. В ссылке его застало известие об издании в 1927 году знаменитой декларации митрополита Сергия, в которой тот шел на значительные уступки советской власти. Владыка был так потрясен содержанием документа, что написал около 150 писем по этому поводу. После освобождения в ноябре 1928 года владыка был принят в Москве митрополитом Сергием, после чего сразу отделился от него. Дамаскин обратился к Сергию с резким посланием, обличая его призыв выражать благодарность советскому правительству за внимание к духовным нуждам православного населения. «За что благодарить?» – вопрошал святитель. «За неисчислимые страдания последних лет, за храмы, попираемые отступниками, за то, что погасла лампада преподобного Сергия, за то, что драгоценные для миллионов верующих останки преподобного Серафима, а еще ранее останки святых Феодосия, Митрофана, Тихона и Асафа подверглись неимоверному кощунству, за то, что замолчали колокола Кремля, за кровь митрополита Вениамина и других убиенных. За что?» Владыка поселился в Стародубе и предлагаемых ему назначений не принимал. В своих посланиях к верующим отмечал упорство, с каким митрополит Сергий продолжал игнорировать мнение подавляющего числа иерархов и церковного народа, не согласных с его курсом. К 1929 году у владыки ясно созревает мысль, и он повторяет ее в своих письмах и посланиях: христианство на Руси должно уйти в подполье. Влияние на широкие народные массы стало невозможно. Нужно спасать малое стадо. Масса же будет знать, что где-то все-таки есть прибежище, отвергнутое миром правды, где мерцает свет невечерний. Вновь владыка был арестован в ноябре 1929 года по доносу стародубского благочинного и по постановлению ГПУ приговорен к 10 годам лагерей. В июне 1930 года владыка был отправлен в заключение на Соловки, откуда был освобожден через 3 года. После освобождения возглавлял ряд иосифлянских общин на Украине и в России. Назначал благочинных в Киеве и Вятской епархии, собирая малое стадо. Хотя владыка перешел на нелегальное положение, он не снимал рясы, не стриг бороды и волос. Снова святитель был арестован в сентябре 1934 года в Херсоне и по постановлению НКВД приговорен к 3 годам ссылки в Северный край. Когда на допросах владыку спросили, какой церковной ориентации он держится, он заявил, что не признает митрополита Сергия законным предстоятелем церкви. На что следователь отреагировал так: «Пока вы не перестанете так рассуждать, не перестанут создаваться контрреволюционные дела против вас». В июне 1935 года владыка написал послание к иосифлянским священникам с указанием о необходимости полного перехода на нелегальное положение церкви. Святителя, находящегося в ссылке в Архангельске, вновь арестовали в начале 1936 года и по постановлению НКВД приговорили к заключению в лагеря. В карагандинском лагере он работал бухгалтером. В это время уже были запрещены и посылки заключенным, и переписка с ними. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Осенью 1937 года по постановлению тройки НКВД святитель был приговорен к расстрелу и принял мученическую кончину 15 сентября в Караганде. Вы слушали житие священномученика Дамаскина, епископа Стародубского.
Вы слушали жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читал Виктор Никитин.
эфире радио «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите заключительные главы из повести Александра Круглова «Горький урок», а также стихотворение для вас прочтет Маша Бульчук и прозвучат песнопения в исполнении хора приюта Малоярославецкого монастыря «Отрады и утешения» и детского хорового коллектива «Весна».
Когда закат прощальными лучами спокойных вод озолотит стекло, и ляжет тень ночная над полями, и замолчит веселое село, и на цветах, и на траве душистой блеснет роса посланница небес, и тканью тумана серебристой оденется темнокудрявый лес, с какой-то отрадой непонятной на Божий мир я в этот час гляжу, и в тишине природы необъятной покой уму и сердцу нахожу. И чужды мне земные впечатления, и так светло во глубине души, мне кажется, со мной в уединении тогда весь мир беседует в тиши.
Thank you.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Глава 11. Невольное купание. Под мерный плеск весел я скоро заснул. Проснулся я от грохота, не отдавая себе отчета, что случилось. Сначала я ничего не мог понять. Оказалось, что я проснулся от сильного удара. Все небо было покрыто свинцовой тучей, а вода стала цвета чернил. «Что ты вскочил?» «Это просто гром», — улыбнулся Яков. Так звали рыбака, взявшего меня в Трундаева. «Гром?» «Ну да. А ты не вертись, смотри, свалиться можно. Лежи смирно». Но в эту минуту раздался второй раскат грома, и сверкнула такая ослепительная молния, словно небо раскололось на две половины. Я совершенно забыл о предупреждении Якова и с криком бросился к нему, но, поскользнувшись, оборвался и слетел в воду. Не успея я по Божьей милости ухватиться рукой за уключину, я бы погиб. Плавать я не умел, к тому же в одежде держаться на воде всегда трудно. Да еще река начала волноваться. Яков едва ли мог бы помочь мне, тяжело нагруженную лодку нелегко было повернуть. Пришлось бы бороться с волнами, а меня бы за это время далеко отнесло. Бог спас меня, я успел машинально ухватиться за уключину. Яков быстро схватил меня за руку и за волосы, фуражка моя слетела в воду, и втащил в лодку. — Ах, чтоб тебе, постреленок! — воскликнул испуганный рыбак. — Ведь чуть не утонул болван-то эдакий. Говорил, лежи смирно, так нет, из-за тебя и сам погибнешь. Взял на грех. — Я испугался, — пролепетал я, дрожа всем телом. С меня текла вода, и я был, вероятно, очень смешон в эту минуту, потому что Яков, несмотря на то, что очень рассердился, не выдержал, рассмеялся и произнес: «Ишь, точно котенок, упавший в кадушку!» Затем прибавил: «Ну, теперь дождя нечего бояться. Лежи смирно, а не то опять свернешься». Я промок, что называется, до нитки. Несмотря на то, что было лето, мне стало холодно, тем более, что скоро хлынул дождь, как из ведра. — Прикройся брезентом, — сказал Яков, заметив, что я дрожу, — все потеплее будет. Но я боялся шевельнуться после того, как принял такую неожиданную ванну. — Прикройся, — говорю. — Боюсь. — Чего, дождя, что ли? — Упасть боюсь. — Напугался? — Он привстал и прикрыл меня краем брезента. — А сам-то ты ведь в одной рубахе, — сказал я. — Нам это ничего, ведь ты чайбарчук будешь. Кто твой отец? — Он уже умер. — А был ты кто, барин? — Инспектор гимназии. — Так и есть, барин знатный. Он сделал молча несколько взмахов веслами и спросил опять: — И чего тебя отпускают в такую даль? Я промолчал, опасаясь опять соврать, чтобы не случилось со мной чего еще хуже. — С кем ты приехал сюда? — С Пансофием. — С Пансофием? С каким это Пансофием? Не из пустыни ли? — Из пустыни. Ты разве его знаешь? — Да как не знать? Он мне еще родственник будет. Его умерший сын на сестре моего Шурина был женат. «Как не знать, Пансофия?» «А ты ведь тоже рыбак?» — спросил я, выглядывая из-под брезента. «Рыбак». «Откуда?» «С озера. Слыхал Кубенское озеро?» «Знаю, мы учили про него». «Вот оттуда». «Страшное оно?» «В непогоду страшное. Теперь поди расходилось». «Волны большие?» «Большие, чуть что не с дом». Я хотел еще о чем-то спросить его, но мне было трудно говорить, едва зуб на зуб попадал. — И трясет же тебя, — заметил Яков. — А далеко еще до Трундаева? — спросил я, стуча зубами.
а до Трундаева еще 5 километров осталось. Да тебе оттуда в город надо, и как ты такой пойдешь? Знаешь, тебе лучше в Трундаеве переночевать, просушиться и согреться. Я там никого не знаю. Я тебя устрою. В этот момент снова раздался оглушительный удар грома, и я с головой спрятался под брезент. Когда мы приехали в Трундаево, гроза прошла, но я был совсем мокрый, как губка. На плато нас встретила какая-то полная женщина. — Здорово, Яков! — Здравствуй, Матрена! — С рыбой опять? — С рыбой. — На базар, в город? — Нет-нет, прямо к панову в лавку. — А кто это с тобой? — Нашел в лесу Матрена. Видишь, какие нынче в лесу мальчишки растут? — Да, — протянула она, улыбаясь. — Чудеса! — Чудеса, да и только! — Да это не Попович будет? — Зачем Попович? Сказано тебе, в лесу нашел. — Говори толком, будет врать. — Чего врать? За вранье денег не дают. — А ты вот что, обсуши-ка нас, а главное мальчонку. Чайком нас угости, а мне и водочки, если дашь, не откажусь. — И еще бы! Ты когда откажешься? — Да как же глупо и не выпить-то после такого дождя, рассуди сама. — А ты вылезай, — обратился он ко мне. — Иди за Матрёной, она тебя устроит, и я сейчас приду. Я пошел за теткой. — Ты чей же будешь? — спросила она. — Я сказал. — Городской? А как же ты попал сюда? Хотя мне было не до рассказов, но я, кратко стараясь не врать, сообщил, в чем дело. — Вон какие дела! — Ну, промок же ты! Холодно? — Холодно. — Еще бы, дождик как из ведра лил. — Я в воду упал, — признался я. — Как в воду? — Да с лодки оборвался. — Ах ты, Господи! — всплеснула руками Матрена. — Ну и что же? Яков вытащил. — Он. «Ах, Боже милостивый, Господи, сохрани! То-то ты такой! Я думала, что промок на дожде, а вот оно что! Иди, иди скорее в избу, разденься да обсушись. Я самовар нагрею, чайку попьешь да на печку. Согрейся, а то долго ли заболеть? В воду упал! Ах ты, Господи! Ведь вот наша жизнь! Сейчас жив, через час и помер!» Добрая женщина с сокрушением покачала головой. Глава 12. Дома. Матрена держала постоялый двор. У нее останавливались рыбаки с озера, когда им приходилось ночевать в Трундаеве. Она была сама озерская, в Трундаево вышла замуж, а теперь овдовела. Изба была небольшая и уютная, чистая, светлая. Среднюю часть ее занимала русская печь, от которой шли просторные палати. На них, как и на печи, хорошо было греться в холод и непогоду. Когда мы вошли в избу, в ней царила тишина, только мухи бились об стекла. Матрена передвинула с одного места на другое корзину, стоявшую у лавки, и скомандовала: «Раздевайся скорее, парень!» Я с удивлением посмотрел на нее. Она быстро и ловко сняла с полки самовар, поставила его у печки, сходила в сени и принесла большое ведро воды. — Ты что же стоишь? Раздевайся, — говорю, — повторила она, наливая в самовар воду. — А что же я надену? — спросил я растерянно. — А я тебе сейчас балахон дам, ты в нем посиди, а я твою одежду высушу. — Полезай на печь, разденься и погрейся. В мокром-то разве можно сидеть, глупый? Она сняла с гвоздя мужицкий балахон и бросила его на печь. — Полезай. Я взобрался на печь и стал раздеваться. В избу вошел Яков. Он помолился на икону и промолвил, поклонившись Матрёне: «Ну, здравствуй, хозяюшка!» «Здравствуй, здравствуй!» — отозвалась та, расщепляя лучину для самовара. «Садись, будешь менять рубаху-то?» «Не худо бы, а где же малыш-то?» «На печи! Полезай и ты! Я сейчас рубаху тебе кину!» Она достала из ящика ситцевую рубаху и подала ее Якову. «Ишь, какой балахон-то!» — рассмеялся Яков, увидя мой костюм. Завернувшись в балахон, я с удовольствием растянулся на теплой печке. «Что хорошо после стужи!» — промолвил рыбак и добавил, не дожидаясь ответа. «Молись Богу, что цел! Не уцепись за уключину, попал бы на ужин рыбам!» «Матрена, а, Матрена?» «Ну?» — отозвалась та. «Ведь чуть было не утоп малыш-то!» «Знаю, сказывал. Ведь вот какая передача!» «Не говори! Бог спас дитё!» «Истинно Бог!» «Есть-то будете?» — ласково спросила Матрена. «А то как же! Хорошо ли на голодное брюхо спать ложиться?» «Картошку будете?» «Давай картошку. А больше ничего нет?» «Щи остались от обеда. Ничего?» «Ничего, давай. Ну так слезайте, я сейчас все соберу. Той порой и самовар нагреется». Я уже согрелся на печи, с удовольствием поел вареного картофеля и с еще большим удовольствием напился чаю. Приятная теплота разлилась по телу. Меня перестало знобить и начало клонить ко сну. Матрена заметила это. «Иди ложись. Выспись, как рукой всю хворь снимет. Удальцом встанешь, ложись». Я быстро залез на печь и почти сейчас же заснул сладким сном. Когда я проснулся, было около 7 часов. Матрена хлопотала около печки, стуча ухватом. Якова на печи уже не было. Я не слыхал, как он слез. Матрена увидела, что я проснулся, и крикнула мне, продолжая готовить: «Ну что, проснулся? Вставай, я тебя чаем напою, да пора ехать». «А где же он?» «Ты про Якова спрашиваешь?» «Да». «У, брат, он еще когда уехал? В 4 часа». «Уехал?» — воскликнул я. «Да, да. А тебя довезет сосед, Макар Александрович. Он в город едет, довезет до дома». «Да мне не надо до дома, мне бы только в город, а там уже я дойду сам». «Как знаешь, только поторапливайся. Он скоро едет и ждать тебя не будет. Я сейчас хотела тебя будить. Вставай, одежда твоя просохла». Я поспешно оделся и только успел выпить чашку чая, как в избу вошел высокий старик с длинной седой бородой. «Ну, Матрена, где же мой попутчик?» — проговорил он после того, как перекрестился на икону. «А вот он», — указала она на меня. «Ты поскорее пей, мне ждать некогда». Я был очень рад. Меня уже охватила тоска по дому. Я отказался от второй чашки чая и, простившись с Матреной, пошел за мужиком. Макар Александрович оказался человеком совсем неразговорчивым, совершенно нелюбопытным. Он не спросил меня ни о том, откуда я, ни про то, чьи я. Впрочем, может быть, ему все это уже рассказала Матрена. За всю дорогу до заставы он не проронил ни одного слова. Когда мы, въехав в город, поравнялись с церковью Кирилла Чудотворца, я решил слезть с телеги. «Остановись, я отсюда дойду», — сказал я, дотрагиваясь до плеча своего молчаливого возницы. «Дойдешь, не заплутаешь?» «Дойду, я знаю дорогу». «Ну, ладно». Он остановил лошадь, я слез. «Спасибо». Я хотел было дать ему гривенник, который нашел в кармане брюк, но он остановил мою руку, промолвив: «Чего ты?» Стегнул лошадь и уехал. Я постоял минуту с протянутой рукой, глядя ему вслед, потом положил деньги обратно в карман, перекрестился на церковь благодаря Бога и пошел по Рощинской улице. Сначала я шел довольно быстро, воодушевленный и радостный, но по мере приближения к дому меня охватило 2 противоположных чувства. С одной стороны, мне очень хотелось домой, с другой — мне было страшно и стыдно. Нет, более всего стыдно, мучительно стыдно. Я в раздумье остановился на повороте на свою улицу. «Саша, это ты?» — вдруг раздался вблизи меня девичий голос. «Это была моя старшая сестра». Я ничего не ответил ей, понурив голову. «Да где же ты все это время был? Ах, скверный, скверный мальчишка!» Видимо, обрадованная, она схватила меня за руку. «Идем же скорее, ведь мама с ума сходит. Бабушка заболела». И она потащила меня. «Мама, мама, Саша пришел!» — закричала она, входя в калитку. «Где, где?» — раздался голос мамы, и через секунду она выбежала во двор. Мне стало невыразимо больно и стыдно, когда я увидел измученное лицо мамы. От стыда ли или от чего другого я заплакал. Мама обняла меня и тоже заплакала. «Ах, Саша, Саша, да где же ты пропадал?» — проговорила няня, укоризненно качая головой, но тоже сильно обрадовавшись моему возвращению. Разумеется, ни о каком наказании не могло быть и речи. Оказалось, что напрасно я так испугался. Мне вовсе не угрожала та опасность, какую я себе вообразил. Павел Иванович вовсе не думал мне грозить чем-нибудь особенным. Ему самому досталось, когда узнали от Володи, что именно повлияло на мой побег. Но я-то знал, что причиной всего был мячик, вернее, не мячик, а все те грехи, которые я взял на свою душу из-за этого мячика. А оказывается, меня искали везде, прежде всего у бабушки, но, конечно, не нашли. Анастасия Родионовна сильно перепугалась, по несколько раз в день посылала узнавать, явился ли я. Все переживали. Мало ли, что он может со страха наделать, волновалась бабушка. Теперь все были рады. Мои скверные поступки, конечно, были преданы забвению. Сам Павел Иванович, увидев меня, сильно обрадовался и с ласковой улыбкой произнес: «Ах ты, трусишка, трусишка!» Нечего и говорить о том, как был рад Володя. Когда я не появился на второй день, он страшно перепугался, не зная, где меня искать. «Я уже думал, что ты утонул», — говорил он, сжимая мне руку и заглядывая в глаза. Я рассказал ему про свое невольное купание, о котором ни слова не обмолвился дома. Володя пришел в ужас. «Ведь и в самом деле ты запросто мог утонуть». Мы залезли в огород, и я рассказал ему все подробности своей поездки. «Целое приключение получилось», — искренне восхитился Володя. «Только очень опасное. Господь тебя сохранил». Через день зашел к нам пан Софий. Он прошел прямо на кухню и осторожно завел с кухаркой речь обо мне. Когда он узнал, что я дома, он перекрестился и, не сказав больше ни слова, отправился к себе. С ним я встретился несколько дней спустя. «Ну, Барчук, и задал же ты нам страху. Мы бог весть, что подумали. Километров 5 колесили, искали, охрипли кричать и в воде принимались искать. А ты что выкинул? Убежал просто». Я молчал сконфуженный. «Ай-яй, Барчук!» «Извини, пан Софий, — проговорил наконец я, — ради бога, прости меня. Я поступил ужасно». «Да что уж тут! Только знай, Барчук, более никогда не возьму и не просись». Бабушка очень рассердилась на меня, но она была добрая, и, любя, могла ли она сердиться долго? «Ну, Шурка, — говорила она, примирившись со мной, — если бы я знала все, что из-за мячика выйдет, не стала бы и выписывать. Но я-то знал, что виноват совсем не мячик. Виноват был я сам. Моя зависть и ложь чуть было не стоили мне жизни. Надолго я запомнил этот горький урок. Кстати, мой мячик пропал бесследно. Как мы его не искали с Володей в огороде, не могли найти. Он словно в воду канул. Впрочем, меня это не особенно огорчило. Я снова был дома, меня все простили, даже пан Софий. Этого мне было довольно».
Дорогие слушатели, прозвучали заключительные главы из повести Александра Круглова «Горький урок».
Бенедиктов, к лесу. Тебя приветствую я снова, маститый старец темный лес, стоящий мрачно и сурово под синим куполом небес. Деревья сблизились, как братья, и простирают все сильней друг другу мощные объятья своих раскинутых ветвей. И в час, как солнце близ заката, и меркнет день, душа моя здесь дивным трепетом объята и новым чувством бытия. И лес является мне храмом, шум листьев, гимном торжества, смолистый запах фимиамом, а сумрак тайны божества.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.